Фредерик Браун. Фантастический рассказ «Звездная мышь». Написан в 1942 году. Перевод Этуш. Читает для сайта myaudiolib.ru Надежда Прокма. Мышонка Митки. В ту пору еще не называли Митки. Он был обыкновенным мышонком и вместе с другими мышатами жил под половицами в доме знаменитого Герра-профессора Абербюргера, который когда-то приводил в восторг Вену и Гейдельберг, а затем бежал от безмерного восхищения своих влиятельных соотечественников. Безмерное восхищение вызывал не сам Герр-Обербюргер, а некий газ, побочный продукт неэффективного ракетного топлива. Он с большим успехом мог быть использован и для других целей. Конечно, дай профессор правильную формулу, он бы... Впрочем, так или иначе, профессору удалось бежать и поселиться в Коннектикуте, в том же доме, что и Митки. Маленький серый мышонок и невысокий седовласый человек. Ни в том, ни в другом не было ничего необычного, особенно в Митке. Он обзавелся семьей, любил сыр, и если бы среди мышей водились ротарианцы, Митки примкнул бы к ним. Ротарианский клуб – один из наиболее распространенных международных клубов бизнесменов, где все вопросы решаются за круглым столом. Герр-профессор отличался некоторыми странностями. Поскольку он был убежденным холостяком, ему не с кем было разговаривать, кроме как с самим собой. И обмен мнениями во время работы с таким замечательным собеседником доставлял Герру Абербюргеру массу удовольствия. Как мы узнаем позже, это оказалось очень важным для Митки. Он обладал превосходным слухом и все ночи напролет слушал профессорские монологи. Конечно, он не улавливал их смысла. И, наверное, профессор казался мышонку большой шумливой сверхмышью, которая чересчур много пищала. «А теперь, — говаривал ученый, — мы с вами будем видеть правильность обработка трубка. Это проявится в предель 1/1000 дюйм. Ах-ха-ха, превосходно! А теперь...» Так проходили дни, ночи, месяцы. Поблескивающая конструкция постепенно обрастала новыми деталями, и вместе с ней нарастал блеск в профессорских глазах. Машина, сплошь пронизанная проводами, точно человеческий организм кровеносными сосудами, была около 3,5 футов в длину. Собранная на временной раме, она стояла на столе посреди комнаты. Профессор и Митки жили в доме из 4 комнат, но, казалось, Герру Абербюргеру это было невдомек. Поначалу он собирался использовать большую комнату только как лабораторию, но вскоре понял, что гораздо удобнее спать тут же в углу, на койке, если он вообще когда-либо спал, и готовить незатейливую пищу на той же газовой горелке, на которой плавились золотистые зернышки ТНТ. Этот опасный суп профессор солил, заправлял необычными приправами, но никогда не ел. «А теперь мы наливает это в трубки и видим, если первый трубка взорвет второй, когда первый трубка...» В ту ночь Митки уже почти решил переселиться с семьей в более надежное жилище, которое бы не раскачивалось и не пыталась сорваться с фундамента. Но все же Митки так и не покинул этот дом, потому что перед ним здесь открылись дополнительные возможности. Всюду появились новые мышиные норки. И, о счастье, большая щель в стенке холодильника, где профессор, наряду со всяким добром, держал и продукты. Конечно, трубки были размером не толще капиллярных сосудов, а то бы дом вокруг мышиной норки уже исчез. И, конечно, Митки не мог не предугадать, что произойдет, не понять профессорский английский, впрочем, как и любой другой вариант английского, иначе он бы не позволил себе соблазниться даже щелью в холодильнике. Для профессора то утро было настоящим праздником. Топливо работаль, второй трубка не взорваль, и первый всасывает, и она более мощный, и будет много свободной места для отсек. Ах, да, отсек! Вот тут и появился Митки. Сказать по правде, профессор еще не знал об этом. Он просто не ведал, что Митки живет на свете. «А теперь, — говорил он своему обожаемому слушателю, — нужен комбинаций, чтоб топливный трубка работал в режиме противотока». Вот тут-то взгляд профессора впервые остановился на Митке. Точнее, он уставился на пару серых усиков и черный блестящий носик, высунувшийся из дыры в плинтусе. «Ну и ну, — сказал ученый. Кто это к нам пошаловать? Митки Маус, собственной персон. Как вам будет угодно, совершает путешествие на следующую неделю. Ну, будем посмотреть». Когда профессор послал в город за продуктами, он заказал не мышеловку, чтобы убить мышонка, а обыкновенную клетку из проволоки. Как только ее установили, острый носик Митки почуял запах сыра, положенного в клетку, и так из-за своего носика мышонок добровольно сдался в плен. Нет, такой плен не назовешь тягостным. Митки был уважаемым гостем. Профессор водрузил клетку на стол, где он по большей части работал, и в изобилии проталкивал сыр сквозь решетку. У профессора теперь был собеседник. «Понимает, Митки, я хотел посылать за белой мышь в лаборатории в Хартфорд. Но зачем я должен это делать, когда есть ти? Я уверен, ти умней и здоровей, и лучше будешь сам чувствовать долгие путешествий, чем лабораторный мышь». «Аха, ты покачивал усики, это значит, да? Нет? И ты привык темный норка, и меньше будешь страдать глаустрофобия, а?» И Митки жирел и чувствовал себя счастливым, и даже не пытался выбраться из клетки. Боюсь, что он забыл и о покинутой им семье. Правда, он знал, если он вообще что-либо знал, что о них ни в малейшей степени не стоит беспокоиться. Во всяком случае, пока профессор не обнаружит и не залатает дыру в холодильнике. А голова профессора была занята отнюдь не холодильником. «А теперь, Митки, мы будем поместить этот стабилизатор вот так. Он будет работать для приземлений в атмосфер. Он и вот эти, я полагаю, благополучно и не отшан быстро будут тебя опустить, и твой головка не будет болеть от удар». Разумеется, Митки не уловил зловещих интонаций этого «я полагает», потому что он вообще не уловил смысла этих слов. Как уже упоминалось, он не знал английского языка, во всяком случае в то время. Но герр Абербюргер все равно беседовал с ним. Он даже показывал ему картинки. «Видел ты этот мышь? В честь этот мышь тебя называет Митки. Что? Нет? Смотри, это настоящий Митки Маус Уолта Дисней. Но я думаю, ты красивее Митки». Вероятно, профессор был немного чокнутый, а потому и разговаривал с маленьким серым мышонком. Он и в самом деле был чокнутый, если строил ракету для полета. Странно, ведь герр-профессор не был настоящим изобретателем. Как он старательно объяснил Митке, ни одной детали он не придумал сам. Герр-профессор был инженером. Он конструировал машины и заставлял их работать, используя при этом идеи других людей. Он начал подробно втолковывать мышонку. Это только вопрос абсолютная тщательность и математическая точность. И это мы имеем, правда, Митки? Мы просто сделать комбинации, и что достигаль? Второй космический скорость. Он отшен необходим преодолеть земной притяжений. Всюду есть неизвестный фактор. Мы не все знают про атмосфер, тропосфер, стратосфер. Мы полагали, что нам известен тошный количество воздух, и мы рассчитали сопротивлений. Но мы уверены? 100%? Нет, Митки, мы там не бывали. А тошность должен бывать отшин высок. Маленькие движения, воздух и все насмарка. Но это нисколько не заботило мышонка. В тени конуса из алюминиевого сплава он жирел и был совершенно счастлив. День добрый, Митки, день добрый. Не буду врать и давать фальшивые заверения, Митки. Путешествие опасный. Мой маленький друг, ты имеешь равный шанс. Не луна или взрыв, а луна и взрыв, или благополучно вернешься на Землю. Понимаешь, мой бедный маленький Митки, луна сделан не из зеленый сыр, а если бы он был из сыр, ты не смог бы на нем жить и его кушать. Там почти нет атмосфер, чтобы ты со своими усики мог прилуниться цел и невредим. И тогда ты спрашивал, зачем я посылай тебя? Ракет, может, не набрает второй космический скорость. Это только эксперимент. Если ракет не улетит к Луна, он упадет на Земля, нет? Все равно другой аппарат даст еще информации о явлениях там, в атмосфере. И ты дашь нам информации, так или иначе. Если ты станешь живой, значит, сила амортизаторов хватит для атмосферы земного типа. Понимай? И когда мы будем посылать ракет к Венере, у нас будет много информации, и мы рассчитаем размер крыл и амортизатора. Нет? Возможно, мы не встретимся. Но ты будешь самый знаменитый мышонок. Ты первый выходишь за предель земной атмосферы в космос. Митки, люди будут называть тебя звездный мышь. Я тебе завидую. Как бы я хотел быть такой маленький-маленький, как ты, и лететь вместе. И вот настал день, когда дверь отсека открылась. «До свидания, маленький Митки Маус!» Тишина, темнота, шум. И только об одном думал теперь Герр Обербюргер. «Если ракета не улетит на Луна, она упадет на Земля? Нет?» Но и прекрасно разработанные планы не всегда осуществляются у людей и у мышей, даже у звездных мышей. И все из-за прыксла.